Антабхава, Видья, это учение о промежуточном состоянии. В жизни каждого живого существа есть различные промежуточные состояния. Их классифицируют в разных учениях по-разному. В общем, можно выделить 6. Первое промежуточное состояние, так называемое промежуточное состояние этой жизни. То есть, когда мы родились, и длится, пока мы живы. Оно проходит в бодрственном состоянии. Второе промежуточное состояние сновидений, так называемое еще, барды сновидений. Третье промежуточное состояние сосредоточения и медитации, дхьяны. Оно связано с медитативным опытом, например, самадхи или выделение тонкого тела. Четвертое промежуточное состояние происходит в момент смерти, в момент умирания, когда разрушается 5 элементов, входит сушумна. Пятое промежуточное состояние связано с ясным светом, когда переживается чистый свет абсолюта. И шестое, последнее промежуточное состояние – это барда кармического становления или барда перерождения, промежуточное состояние перерождения, когда душа живет в тонком мире, готовясь к новому воплощению, или богов, или в мире людей, когда она является духом тонкого мира, который еще называют Гандхарва, питающийся запахами. Первое промежуточное состояние длится с момента зачатия в чреве матери до последнего дыхания, когда тело, душа покидает момент смерти. А второе промежуточное состояние сновидений, оно является как бы частью первого промежуточного состояния, потому что мы живем и в течение дня мы спим, вернее ночью, и видим сны. Есть способы объединять свое состояние осознанности с практикой днем, практикой ночью, чтобы эти два промежуточных состояния были осознанными. То есть цель практикующего – помнить о Боге во всех этих состояниях, научиться помнить о Боге. Потому что каждое забывание о Боге в промежуточном, в любом из промежуточных состояний, это как бы сансарная ошибка, открывающая портал к новым перерождениям. И мы должны заполнить все эти состояния нашей осознанностью, нашим памятованием о Боге, нашим пребыванием в природе ума, брахма-ахамбхавой, нашей джняной, нашей святостью, грубо говоря. И когда мы допускаем тамас, раджас, отвлечение, то в этот момент мы очень уязвимы. То есть, если вот наша душа, она где-то во сне допустит это, она очень уязвима. Она для духа, для чего угодно. В медитации мы уязвимы для соблазнов тонкого мира. В момент умирания мы уязвимы для нового перерождения, овладевания душой различными демоническими существами, подпаданиями под власть. И цель тренировки сознания – сделать сознание неуязвимым, сделать сознание живущим в Боге. Но, как обычно, сансара действует, живые существа, как обычно, все забывают, как обычно, они бессознательны, как обычно, они не требовательны к себе. Все как обычно. Поэтому они позволяют себе, как обычно, кто привязываться, кто обижаться, кто гордиться, не понимая, что они уязвимы из-за этого становятся, что любой такой момент делает их слабыми. И вот если ты не в потоке божественной любви, а в каких-то уязвимых состояниях, это моменты твоей слабости, и этим сансара не применет воспользоваться. То есть сансара такая безжалостная. Любая лазейка, она сразу этим воспользуется. Хоть во сне, забрав нашу особенность, хоть в барды, умирание, хоть где угодно. И мудрый йог понимает, ему нельзя быть уязвимым, ему нельзя быть слабым. Если он стремится познать Бога, ему надо быть сильным, но не эгоистично сильным, а сильным божественной любовью, божественным благословением, самоотдачей и осознаванием. Потому что быть слабым – это попасть в плен, попасть в рабство, попасть во власть. И вот когда человек не следует божественному, то он легко становится доступным небожественным влиянием. И когда человек в теле, это не ощущается. Тело его защищает, словно скафандр. Но в сновидении, в выходах тонкого тела, в промежуточном состоянии неба, это очень ощущается. Душа по-настоящему чувствует, что она беззащитна в такие уязвимых состояниях. Это значит, надо так тренировать свой ум, чтобы быть всегда в неуязвимом состоянии. А какое это неуязвимое? Это полагание на Бога. Вы не можете сами себя сделать неуязвимым. Как бы вы ни старались, ни медитировали, вы можете развить некоторые оккультные силы, но истинная неуязвимость происходит через веру, преданность, чистое видение, самоотдачу и осознанность. Это значит, что садху, он как бы должен сказать себе: я не имею права на гнев, я не имею права на гордость, я не имею права на привязанность, я не имею права на обиды, я не имею права на амбиции. Ну то есть прав-то я имею много, но если я решил стать настоящим садху, то я не имею на это права. Потому что как только я воспользуюсь этим правом, я как садху, ну, совершу ошибку. Это право глупца. То есть Бог дозволяет, свобода воли дозволяет, но это право глупца. И садху всегда следит за своим умом, чтобы ум не воспользовался правом глупца. Потому что ум, он не обладает своей мудростью. Он как бы такой всеядный, как глупый ребенок. Если вы, например, дадите глупому маленькому ребенку какую-нибудь вредную конфету, он ее съест. Ему все равно, что там. Что может это не полезно. Просто ее съест. Он не обладает развлечением. И вот ум должен управляться будхи, мудростью. А пока будхи полностью не взяла ум под контроль, надо контролировать ум какими-то внешними средствами, обетами, правилами, предписаниями с одной стороны, наставлениями старших садху, просто такой внешней самодисциплиной. Тогда ум возможно взять под контроль. Итак, третье промежуточное состояние медитации. С ним знакомы хорошо те, только кто медитирует и ищет внутреннего мудрости, дзиньяны. И начало длительности этого промежуточного состояния зависит от способности быть сосредоточением и медитацией. Это очень важный момент в жизни, развивать способность быть осознанным в этом промежуточном состоянии, входить глубже, глубже в Махашанти, глубже. Если вы каждый день хотя бы по часу очень хорошо, без отвлечений, стабильно, с наслаждением, с широтой пребываете в Махашанте, вы очень легко можете продолжить это состояние. То есть если вы можете сидеть час, то вы можете сидеть и 5 часов, вы можете сидеть и 10 часов. Это значит, без лени годами мы должны вершить Махашанте. Без отговорок, без отвлечений мы должны выполнять Махашанте. Если не удается выполнить его днем, выполнять его утром, не удается выполнить утром, выполнить его ночью, ну, надо выполнять Махашанти. Кроме каких-то уже ситуаций, когда ну, просто физически невозможно. И если мы... Это не вопрос внешнего. Тот, кто хочет, он ищет способы. Тот, кто не хочет, он ищет оправдание. Так. Вот если вы хотите задались целью, вы будете выполнять вашу часовую Махашанти всегда и везде. Это вопрос только намерения. Вот если я чего-то хочу, я не буду искать оправдания. Я найду, как мне это выполнить в любых условиях. Почему? Потому что я знаю, что я сам медитировал в очень сложных условиях всегда. Но у меня было намерение, и я медитировал. Я не думал, что сегодня у меня это, сегодня то. Мне не могло что-то сбить или остановить. Если я планировал это, я медитировал. Я находил любые лазейки, чтобы выполнять предписанную садхану. Так и садху должен выполнять каждый день свою предписанную садхану. Монах, выполняющий предписанную садхану, обретает настоящую силу. Она приходит к нему, и вместе с силой мудрость приходит. Вот что делает сознание неуязвимым. А потом открывается и божественная любовь. То есть она не откроется без мудрости и без сил, без чистого, сильного, спокойного ума. Следующее промежуточное состояние умирания. Оно начинается с момента появления внешних, внутренних признаков смерти, длится во время растворения элементов и заканчивается с последним выдохом или через несколько минут, когда прекратится внутреннее дыхание. Душа входит во внутреннюю реальность. То есть душа не летит куда-то наружу, вовне, она просто входит в более глубокую внутреннюю реальность. Там есть внутренняя вселенная, внутренние миры, внутренний свет. И душа блуждает во внутренней реальности в этот момент. Следующее промежуточное состояние – это промежуточное состояние ясного света, брахма-джьоти, в санскрите. Сразу после последнего выдоха оно наступает. Вот обычно это считают моментом смерти. Но внутри продолжаются тонкие движения пран, которые продолжают растворяться. И в это время энергии в виде звуков и светов, необъяснимая позиция обычного восприятия человека начинает проявляться с необычайной силой. То есть проявляется опыт, который при жизни человек не испытывал. Его внутренняя энергия, внутренние божества раскрываются во всей мощи, во всей глубине. Они возникают сами собой без мантр, без визуализации, потому что они естественно присущи каждому живому существу. И вместе с этим возникает переживание глубокого покоя и изначальной осознанности. Продолжительность их может быть разной, от одной секунды до получаса и более. И опытный практик может использовать эти видения как момент освобождения, если он в этот момент может объединиться с ними, вспомнить, что это природа ума его проявляется, и что пришло время пребывать в созерцании осознанности, это может стать временем его освобождения. Разумеется, если он тренировался при жизни. Наконец, шестое промежуточное состояние – это промежуточное состояние кармического перерождения, кармического становления, когда душа ищет новое воплощение. И те, кто при жизни никогда не практиковал, в момент смерти не смог узнать ясный свет, пребывает обычно в помрачении, и они как бы промахиваются, им ясный свет не показывается, они спят в это время. И они ощущают себя уже в новом кармическом барде становления, готовясь к новому рождению. И эта стадия длится до тех пор, пока в видениях перед душой не появятся ее родители, и она снова не окажется в чреве матери. Может быть, это люди, может быть, животные, может быть, боги, может, магические миры, может быть, родители в чистых странах, может, это быть чудесное рождение, как в мире богов. И в среднем этот период длится 49 дней, хотя он может быть и короче, 3 дня, например. Он не одинаков для всех. Иногда он может быть очень длинный, когда душа останавливается на какое-то долгое время. И эти процессы промежуточных состояний продолжаются снова и снова для душ. Где-то получается физическое тело, где-то тонкое. Это и есть вот такой круговорот сансары. И мудрые практикующие размышляют над промежуточными состояниями, другими состояниями сознания, анализируя, каков мой ум в каком состоянии, насколько я освоил какое состояние. И тогда он видит, что у него есть какие-то провалы, дыры. Это как трубопровод, в трубопроводе отсутствует 2 метра. И тогда вода не течет по трубе, вода, если это осознавание, а вода течет по земле. Вот это как бы провал в сознании. Допустим, я бессознателен в такой-то части сновидения или в медитации бессознателен. И практикующий, он стремится пребывать в осознанности, чтобы восстанавливать вот эти провалы. Провалы что значит? Это значит, свет осознавания затмевается тамасом, раджасом, концепциями ума, и теряется осознанность, теряется связь с божественным источником. И этот цикл, он продолжается, вот его называют колесо сансары. И размышления над колесом сансары над вот этими чередующимися циклами и блужданием души в этих, в этом колесе сансары должно давать практикующему большое вдохновение, большое духовное рвение, желание работать над собой. И после полного просветления оно размыкается, это колесо, и мы от него становимся свободным. То есть иногда изображают колесо сансары в виде такого колеса, но это же не колесо буквально. Это чередующиеся смены разных типов промежуточных состояний. Чередующиеся состояния нашего ума, когда мы уязвимы, подавлены гунами, когда свет нашей души не может воссиять. И мы разрываем это кольцо сансары, подобно бесстрашному льву, если становимся сильными садху. Сначала мы утверждаемся в промежуточном состоянии наяву и делаем его всегда и везде осознанным. То есть практикующий, он должен задаться целью наяву, по крайней мере наяву, не отвлекаться от Бога. Всегда быть в правильном состоянии ума, в правильном присутствии, так чтобы вот, вот этот участок, в котором он осознан, уже он не мог себя упрекнуть. Он может сказать, да, я в сновидении, что поделать, я не контролирую сновидение. Но наяву это область моего контроля, и здесь я буду безупречен. То есть все бодрственное состояние пребывать в усмиренном состоянии ума, медитации на Всевышний Источник. Это подобно тому, как вы 1/6 часть отвоевали у сансары. Это очень серьезный, очень большой промежуток. Потом, когда это называется замкнуть круг дня, замыкание круга дневного, после этого остается сновидение. Таким же образом йогин отвоевывает сон со сновидениями. Кроме этого, у него еще есть промежуточное состояние в медитации. Вот когда он сидит в программной медитации или концентрации, он должен не отвлекаться. Должен хорошо научиться медитировать, и он отвоевал состояние в медитации. Это значит, 3 из 6 он отвоевал. Еще осталось 3. И тогда он должен работать над тем, чтобы оставшиеся 3 тоже были отвоеваны. И существуют признаки, когда полностью можно сказать, что все отвоевано. Полностью вся территория нашего осознавания отвоевана. Это как враг захватил вашу территорию сознания. Враг это гуна, это гуны, раджас, тамас, сансара. И вы их отвоевываете. Сначала 1, 2, 3, затем все 6 становятся вашими. Это и есть освобождение. Вы возвращаете то, что вам принадлежит по праву. Ваше свободное, чистое сознание. Путь Анутары Тантры, путь Сахаджаяны предполагает пребывание в постоянной осознанности, пребывание в постоянной преданности и самоотдаче. Можно сказать, пребывание в постоянной поглощенности любовью к Богу. Потому что любовь к Богу и осознанность, медитация на Всевышний Источник, пребывание в естественном состоянии присутствия – это одно и то же. То есть присутствие – это ведь не какое-то полнота внимания или какая-то ясность. Это нидхьясана, это поглощенность абсолютом, Богом. И такая поглощенность всегда дает ананду. И вы влюбляетесь в эту ананду. Но не так, как человека с привязанностью, а иначе. Вот это и есть нидхьясана. И вот все вот эти проблемы с уязвимостью ума во время промежуточных состояний решаются нидхьясаной, которая становится влюбленностью в Бога, самоотдачей Бога. Это и есть любовь к Богу. То есть вы любите созерцать Всевышний Источник, Он дарует вам ананду, восхищение и наслаждение, так что ваш ум легко усмиряется и не отвлекается, и постепенно нидхьясана проникает во все аспекты вашей жизни. Это путь для души, чтобы стать по-настоящему неуязвимой для сансары, свободной, единой с Богом, счастливой, которой рекомендуют все святые. Но те, кто не работают над собой, кто потакают, они будут уязвимы перед различными видами энергии. Те, кто не прощает других, будут уязвимы перед духами кармы. Духи кармы придут к ним и их никогда не простят. То есть, когда мы припоминаем кому-то, обижаемся на кого-то и держим это долго, это берут на заметку духи кармы. Они говорят, этот человек злопамятен, этот человек имеет какие-то свои непрощенные состояния. Ну-ка, давайте посмотрим, что у нас, какое досье на него. Мы ему тоже припомним, мы ему покажем, что такое настоящая справедливость, что такое настоящее воздаяние. Они приходят к нему и разговаривают в терминах воздаяния. То есть они играют на том, что человек верит в воздаяние, он верит в карму, он верит, что нельзя прощать, что каждый должен получить за что-то свое. И пользуясь этой верой как своей лазейкой, они приходят к нему и предъявляют то, что он неправильно сделал, и ему не прощают. Так. Поэтому те, кто не могут прощать, они не будут прощены духами кармы, не будут. И они будут страдать до тех пор, пока не осознают это. Другие гневаются. Те, кто гневаются, они привлекают духов гнева. И эти духи приходят и говорят, о, этот человек гневливый, ну так мы ему сейчас покажем, что есть настоящий гнев, какой он не видел. Потому что во Вселенной на каждую нашу эмоцию есть живые существа, проводники этих энергий, есть божества, проводники этих энергий, целые Вселенные. И наша эмоция, она является проводником для разных духов, разных существ, разных исполнителей кармы. Это как бы сигнал, что эти энергии есть в нас, значит, им дозволено в нас войти, им дозволено с нами контактировать. А во что этот контакт выльется, неизвестно. Все же зависит от души. То есть проявление какой-либо нечистой эмоции, раджасичной, тамасичной, это дозволение этим энергиям с нами взаимодействовать. Контактировать, а эти энергии, когда они взаимодействуют, они ведь тамасичные, раджасичные, они всегда берут душу в плен. Если эта душа не сильная и не сделала их украшениями, как змеи на груди у Шивы, самоосвобожденными, если она не превратила клеши в мудрость. Поэтому садху должен жить так, чтобы ни одна мысль гнева, ни одно внутреннее проклятие, ни одна обида, ни один дух самодовольства, гордыни не прокрался в его сердце. Но бывает, это прокрадывается все равно. Это как через границу лазутчики все равно пробегают. По крайней мере, если он прокрался, это должно быть замечено, должны быть сделаны выводы правильные и быстро пересмотрена позиция. То есть должно быть произведено раскаяние. А если йогин хорошо выполняет самоосвобождение, то раскаяние ему не нужно, самоосвобождение. То есть раскаяние нужно, когда это уже глубоко пустило корни, омрачило ум, изменило сознание, судьбу и стало клешей, тянущей в нижние миры. Самоосвобождение – это, так сказать, очень быстрая ответная реакция, когда ум быстро приведен в правильное состояние, и не надо ни раскаяния, ни самоосвобождения, ни подношений, ни даже анализа. Просто ум быстро приведен в правильное состояние, без оценок, без суждений, все. И вот такая способность быстро искать спасение в Боге, во Всевышнем Источнике, быстро самоосвобождаться, что бы ни происходило, это настоящее достоинство садху. То есть даже если он допустил что-либо, он увидел это быстрее, чем это пустило корни в его душе. И он ищет убежище в Боге, во Всевышнем Источнике. Он знает, что ему надо быстро все это растворить. И он не имеет права это держать в себе. Если он будет держать в себе, это его отравит. Поэтому он без всяких сожалений, анализов, рассуждений, выяснений отношений просто быстро смещает ум во Всевышний Источник. Все, он знает, это его спасение. Это спасение в его внутреннем владыке, в его господине. И он полностью предается Всевышнему Источнику. И тогда допущенная эмоция, допущенная мысль, она растворяется, она исчезает без следа. Тогда говорят, ануграха не зашла, сила божественной милости спасла. Неважно, что было допущено. Монах такой думает, да, я грешен, но Бог милостив. И милостью Бога я все могу растворить. Но для этого я должен предаться Богу. То есть я должен отпустить всего себя и полностью предаться Богу. Что это значит? Это значит, вместо кручения своих мыслей я должен начать думать о Боге прямо здесь, прямо сейчас. Вот в эту же секунду прямо. Я должен поглотиться этим, чтобы ход моих старых мыслей ушел мгновенно, за полсекунды. Вот это будет самоосвобождение и самоотдача. И святые, они живут так, что, во-первых, у них нет оценок и суждений негативных мыслей. Но даже, предположим, гипотетически они появились как бы. Но они мгновенно растворяются в силе божественного сияния, не успев ни оформиться во что-то, ни укорениться, ни куда-то быть посланными. Они как игра. То есть сколько бы они ни зарождались, они мгновенно растворяются, как пузыри на воде. Потому что всегда есть созерцательное самоосвобождение и самоотдача, что еще важнее. То есть даже что-то, если возникает, святой не приписывает это себе. Он говорит, так а я при чем здесь? Это не мое. Это как бы энергия, но она не моя, это энергия Бога. А раз она Бога, пусть он с ней разбирается. И он сразу ее отдает Богу. А когда какая-то энергия отдается Богу, она всегда очищается. То есть святые как думают? Они думают примерно так. Брахма создал эту вселенную, это его творение. Значит, он за нее несет настоящую ответственность. Поэтому он может с ней легко управиться. И они сразу отказываются от приписывания себе заслуг, плодов, результатов, претензий, амбиций. Они все отдают Богу сразу же. За очень короткое время, мгновенно. Тогда какие бы энергии ни возникали в их уме, это не становится их кармой. Те же, кто не умеет так делать, они должны контролировать себя снаружи. Они должны строго бдить свою внешнюю жизнь, раскаиваться во всех эмоциях, проводить анализ, тщательно выполнять ежедневную садхану очищение. То есть контролировать то, что они могут. Те аспекты сознания, поведения, их контроль, самодисциплина, тапасья сосредотачивается на внешнем. Поэтому есть так, что начинающие монахи уделяют больше сутре, внешнему поведению, внешним практикам, внешней дисциплине. Монахи постарше, которые обрели опыт внутреннего осознавания, больше делают акцент на тантре, а тантра это упасана. Если сутра это кармаканда, правильное поведение, правильная этика, правильная дисциплина. Тантра это упасана, преображение, поклонение божеству. Монахи же, которые получили достаточный опыт осознавания созерцания по 16 кала, делают акцент на тантре, анутара тантре, на самоосвобождении, самоотдаче, созерцательном присутствии. Это происходит само собой. Вы не можете так сказать, так, всего сейчас я завершаю сутру, перехожу на тантру. Это не может быть сделано волей, умственным решением. Это у вас просто естественно вызревает. Так же, как нельзя объявить себя джняни. Или аватхутой, или ситхом. Ну, сколько ни объявляй, ты от этого не изменишь свою природу. Это естественно вызревает просто в каждом.
Вот такой вопрос. А можно из сутры в анутару тантры перейти минуя тантру? Ну, процесс может такой пройти в сознании?
Может, да. То есть, когда у вас сложности с визуализацией, поклонением, и у вас как бы с божествами нет такой глубинной связи, но есть понимание пространства тонкого сознания, это возможно. Потому что у души разное, самскара. Бывает даже и вообще парадоксально, из анутары тантры в сутру переходит. Когда человек воспринимал анутары тантру на неинтеллектуальном уровне, но понял, что не может ее реально практиковать, и ему надо бы попроще. Там самодисциплину, концентрацию, джапу, аскетизм. Вот так. Такую внешнюю дисциплину юридическую.